Композиция, которая называется «Time Will Tell». Тем временем мы связались с Андре Андерсоном. Андре, ты слышишь нас?
Да, слышу.
Приветствуем еще раз.
Приветствуем, вы в прямом эфире.
Напомню, Андре Андерсон, лидер группы Royal Hunt. У нас есть к тебе достаточное количество вопросов, которые поступало как на наш форум, так и сейчас поступает в чате. Несколько вопросов, разумеется, от нас. В первую очередь хотим, конечно, сказать, что очень рады возможностью пообщаться с тобой. Надеюсь, не отвлекаем тебя ни от каких важных дел.
Да нет, конечно. Очень приятно, что вы позвонили.
Отлично.
Начнем, наверное, с нового альбома, да, вот по поводу альбома «Show Me How to Live». Расскажи немного, чем этот альбом особенен для тебя.
Ну, все началось где-то приблизительно год назад у нас, когда мы как бы воссоединились с нашим бывшим певцом DC Cooper и сыграли несколько шоу, 5 или 6, в прошлом году. Ну, в общем-то, мы рассчитывали на это как на одноразовую какую-то акцию. Вот. Но в дальнейшем как-то всем понравилось, настроение в группе были очень хорошие. И, естественно, следующий шаг был, мы решили записать альбом, что мы благополучно и сделали.
И вообще тема реюнинов, кстати, сейчас достаточно популярна, многие группы воссоединяются. Как вообще ты, в принципе, относишься к реюнинам?
Ну, у всех, наверное, это проходит по-разному. У нас, честно говоря, произошло очень случайно, на самом деле. Потому что с DC я не общался лет 12-13, наверное. Вот, например, барабанщик Алан Сёренсон. Ну, все-таки 2011 год, новые технологии и так далее, и так далее. Он с ним общался, начал общаться по скайпу. И в какой-то день просто мне позвонил, сказал, ну, вроде я с ним болтаю уже. Вроде подключайся. Ну, с удовольствием. Тем у нас для разговоров было много, особенно в начале, потому что... Ну, все-таки худо-бедно, в общем-то, несколько лет вместе проиграли, и общие знакомые какие-то. Но первые там 2-3 разговора вообще, честно говоря, даже о Royal Hunt не говорили. Так, в общем и целом. А потом, ну, естественно, когда двое музыкантов разговаривают, естественно, появились какие-то идеи что-то сделать вместе. И вот этот мини-тур, как я его называю, в прошлом году, он был запланирован, в принципе, опять-таки, вот как одноразовая какая-то история, просто забавное что-то такое. Вот. И хотели заодно сделать, как бы проверить, насколько это все будет работать вообще на самом деле. Сможем ли мы здесь опять работать или нет? Ну, в общем-то, люди очень разные. Вот. И поэтому 5-6 концертов как раз вот было вот именно достаточно. Вот. Ну, и мы их отыграли благополучно, в том числе побывали в Москве, в Петербурге. Друга не убили за это время. Ну, поэтому занялись новым альбомом.
Как я понимаю, в планах сейчас целых 5 концертов в России. Да, то есть это практически...
Да, мы расширяем сферу своего влияния, конечно. Мы начали с одной Москвы, а теперь у нас уже и Уфа,
Екатеринбург,
Краснодар. Ну и Москва-Петербург, конечно. Так что уже 5. Так что на следующий год будет 10.
Но будем на это надеяться. Чего ты ждешь вот от московских концертов, я имею в виду от российских концертов, не только ты, да, а и участники группы? То есть это для вас какое-то особенное событие или это просто...
Ну, для меня, наверное, немножко больше, чем для остальных ребят, но для них концерт и концерт. То есть сегодня Греция, завтра Россия, то есть не разница маленькая, температура разная. А для меня, да, ну, естественно, это что-то немножко более особое такое, потому что, во-первых, ну, и знакомые какие-то есть, и старые знакомые, старые друзья, которые у меня еще остались, в основном в Москве, конечно. Ну, и новые какие-то уже появились, все-таки мы приезжаем уже в Россию, с 2000 года, по-моему. Вот, так что, а так концерты, все становится, мне кажется, все становится все лучше и лучше организовано с каждым годом. Все меняется уже, если сравнить наши, допустим, прошлогодние концерты с концертом, который у нас был в 2000 году и так далее, и так далее.
В 2000-м это, кстати, по-моему, когда на таможне какие-то проблемы были.
Это уже такой легендарный уже такой был концерт. Причем мне теперь, когда я встречаю людей иногда, там, фэнов наших, там, они мне уже рассказывают эту историю, самую забавную, причем с массой всевозможных деталей. Так что я уже потихонечку эту историю уже сегодня не узнаю.
Но я просто, вот и я, и Игорь были на этом концерте. Я помню, какая-то феноменальная задержка была, по-моему, то ли в 8, то ли в 9 часов.
Что-то было безумное абсолютно. Я до сих пор помню, как это все произошло. Это был, конечно, страшный сон вообще. Дело в том, что мы приехали в Москву на день раньше. И все было благополучно, все было хорошо, и мы прилетели днем, на следующий день был концерт, все, мы рассчитывали уже там прогуляться немножко по Москве, потому что ребята, естественно, там ее города никогда не видели. Я планировал пройтись, ну, как говорится, по всем туристическим, как говорится, основным точкам. Uh-huh. Вот хотя бы за несколько часов что-то им показать. И вдруг приезжает промотор, бледный, с трясущимися руками. И говорит, что так и так аппаратура не выпускает. И пришлось мне ехать в Шереметьево. Вот, и вот в Шереметьево я благополучно провел, как проходил из кабинета в кабинет, так часов, наверное, 7, наверное. Вот. Дело в том, что мы когда привезли эту аппаратуру, никто в Шереметьево в 2000 году, я совершенно не знал, как это оформлять. Вот, но никто прямо мне об этом не говорил, просто меня перекидывали просто из кабинета в кабинет. Вот, и где-то часа через полтора-два промотор сдался. И сказал, что... Больше, что вот все, вот больше ничего не будет, все. Он сел, там чуть не расплакался, сидел, значит, на стуле в каком-то в холле, покрасил какой-то ядовито-зеленый цвет, и сидел, да, вот, сидел, ничего не делал. Но я так посмотрел, со мной менеджер в бумаге, вот, и сказал, что ну, нельзя так оставить, мы прекрасно знаем, что уже там люди начинают собираться вообще. И тут мы уже сами, как говорится, пошли в бой уже, без помощи промотора. Ну, и как за последующие, там, не знаю, 5 часов, 6 часов, сколько там было, каким-то образом это пробили. Вот. Ну, таможня нас поблагодарила за это, потому что как раз в этот день, в это время, как раз в эти часы, у нас не был дикий ливень абсолютно. Я помню, просто вода стеной просто стояла. И они всю нашу аппаратуру, все наши вот треки, там все эти инструменты, все, они их вытолкнули в открытый двор.
И тебе, по-моему, залили клавиши, по-моему, да?
Да, они спалили там очень много, на самом деле. Ну, к счастью, что-то работало все. Но все стало под водой. Когда мы открывали вот эти треки с аппаратурой, все эти ящики и так далее. А тут буквально вот вода лила. Вот. Так что веселый был такой концерт. Запомнился надолго.
Ну, зато, кстати, сам по себе концерт был очень крутым, насколько я помню.
Ну, он был очень забавный, да. Причем я помню, я очень робко посмотрел на промотор. В какой-то момент это было где-то уже... Ну, когда мы приехали в зал, это уже там люди, я уже не знаю, сколько часов ждали, стояли. Я был очень удивлен, кстати говоря, тому, что люди ждали. Был очень благодарен за это, конечно. Потому что я был абсолютно убежден на 100%, что я приеду, там будет пустой зал. Потому что кто будет ждать столько времени? И я там что-то там ждали, там, не знаю, 3 часа, 4 часа. И на очень долго. И когда я ехал в зал, я был уверен, что там будет пусто. Когда пришел туда, вдруг люди схватили эти ящики, стали помогать их ставить на сцену. Все. Я так ровно так покосился на промотор, вообще меня переодеться не мешало вообще. После этих 7-8 часов, там не знаю, сколько там на таможне, я был вообще весь мокрый, вообще взмыленный. Вот, но он так головой так покачал, я понял, что шансов нет. Пришлось вылезать, в чем был, как говорят.
С карьера в бой.
Да, ну что делать?
Андрей, как я, насколько я знаю, после России у вас будет еще 2 концерта в Японии, это так?
У нас будет много концертов, на самом деле. И, кстати говоря, мы играем 28-го, мы уже будем играть на фестивале в Греции.
Я сейчас хочу коснуться именно Японии, потому что, насколько я знаю, баллада вот «Far Away», да, была посвящена памяти о землетрясении в Японии.
Да.
И сейчас эта тема опять стала актуальной. Да, вот сейчас вот будет годовщина последнего землетрясения в Японии. Вот насколько японская аудитория принимает эту песню, скажем так, по-другому, нежели вся остальная?
Ну, естественно, это совершенно по-другому. Для них это имеет совершенно другой смысл, гораздо глубже. И я, честно говоря, себя очень неуютно чувствую, когда я исполняю эту вещь в Японии. Мы это делаем, конечно. И вот в прошлом нашем мини-туре у нас было 3 концерта по Японии. И тут так вот совпало, что само землетрясение было, насколько я помню, в 95-м году, когда мы приезжали в Японию, когда, в общем-то, эта песня была написана.
Uh-huh.
Когда мы приехали в прошлом году, там же произошло опять это землетрясение, цунами, там вся эта ядерная там какая-то там это, станция, что там было. Естественно, эту вещь мы исполняли. Ну, как говорится, уже куда деваться. Но я так очень себя неуютно чувствую, когда мы это делаем, потому что, естественно, то есть каждый второй там уже там и слезы начинаются, плачут люди и так далее, и так далее. Но для них она имеет, конечно, значительно большее значение, чем для всех остальных стран, конечно.
Кстати, вот вопрос, опять же, по поводу турне, да, группа Royal Hunt существует уже много лет, собственно, далеко не первое турне, вот для тебя длительные турне не утомляют, то есть вот что тебе больше нравится, работать в студии или вживую на концертах?
А то и другое, здесь обычно бывает как, когда я засиделся в студии, там, работая над альбомом, каким-то проектом, тогда очень хочется в тур, потом мы выезжаем в тур, через какое-то время очень хочется обратно на студию. Вот так как стандартно. Так что я не предпочитаю ни то, ни другое. Мне нравится и то, и другое абсолютно одинаково. Только, как говорится, каждый вещь в свое время.
Что касаемо российских концертов, да, уже неоднократно вы бывали в России, да, с концертами, и часто бывали всевозможные сюрпризы для российской публики. Вот помню, на одном из концертов вы в «Горбушке», по-моему, разыгрывали гитару со сцены, да?
Да, был такой.
А планируются какие-то вот такие ивенты в России вот в этот раз?
Обязательно, обязательно. Вот. Ну, мы решили просто эту часть немножко отделить от самих концертов. В прошлом году, после долгих-долгих уговоров наших промоутеров, в конечном итоге в Москве прошел как бы такой митинг-лист, как бы дополнительный мини-концерт. То есть был анплакт концерт, а после этого там мы встречались с поклонниками, там фотографировали, там подписывали и так далее, так далее. В общем, весело проводили время. Вот. И в этом году мы планируем сделать то же самое. Мы стараемся эту историю расширить. Как в прошлом году получилось только в Москве, в Петербурге. По каким-то загадочным причинам не получилось. Может быть, дай бог, как бы в этом году будет. Вот. И там, естественно, будут какие-то розыгрыши, конкурсы и так далее, и так далее. То есть, что такое интересное нужно сделать? Особенно учитывая то, что вот в группе вот, официально исполняется 20 лет в этом году.
Угу.
Вот. Так что мы, конечно, планируем какие-то вещи. Дополнительные, то есть помимо концерта.
То есть...
А там концерт, там тоже будут какие-то небольшие сюрпризы, скажем так. Просто заранее уже могу сказать, потому что я знаю, что это будет следующим вопросом, потому что все уже об этом спросили. Сет-лист будет очень сильно изменен по сравнению с предыдущими концертами. И даже не прошлогодними, а за последние, может быть, 2-3 раза два-три последних наших приезда. Вот, будет много, большое количество новых вещей или вещей, как говорится, забытых, скажем так, еще нами забытых. Так что мы это сейчас все понимаем, это будет забавно очень. И многие сами спрашивают тоже, будет ли, допустим, DC исполнять какие-то вещи с альбомом, которые были записаны не с ним, а с другими певцами. Да, будет.
Андрей, у нас есть...
Мы просто таким образом даем возможность нашим поклонникам потом еще год до следующего приезда обсуждать, кто все-таки эти вещи спел лучше, Джон, Марк или DC.
А ты через год будет 100% еще один приезд.
Я надеюсь.
У нас есть какое-то количество вопросов от слушателей. Не можем их не задать. Нас потом, я думаю, прибьют просто обоих. Вопрос вот первый не очень по музыке. Чем все участники группы занимаются в свободное время? Ну, то есть касательно не музыки. Есть ли какие-то спортивные пристрастия? И за кого будете болеть на чемпионате Европы по футболу? За Данию или Россию?
Честно говоря, я футбол вообще не смотрю. Единственное, что меня интересует, более-менее спортивных таких дел, я смотрю хоккей. Вот по футболу абсолютно всегда был, всю жизнь всегда был безразличен.
Я примерно такого ответа ожидал.
Да, но все остальные команды, конечно, болеют очень активно за Данию, ну, естественно. Вот. А DC вообще не знает, что такое футбол. Для них же футбол, это как схватил мяч в руки и побежал. Вот. Мы как-то, мы в туры всегда обычно с тобой в автобус берем футбольный мяч. То есть я это, когда он играет в футбол, я просто это на камеру снимаю каждый раз. То есть это вот такой Special Olympics.
Он играет в футбол по правилам американского футбола.
Я не знаю, как он играет. Он пытается все время ногой попасть в этот мяч. Мяч летит во всех направлениях, только не в выбранном. То есть, в общем, зрелище потрясающее совершенно. Вот, так что вот это по поводу футбола. А по поводу спорта, да, ну, как-то у каждого есть какие-то там, не знаю, там, свои интересы, там, кто там чем занимается, там, кто-то в фитнес гоняет, там, кто, я не знаю, кто в футбол там играет и так далее, и так далее. Но никто из нас не занимается как-то более-менее серьезно каким-то видом спорта, скажем так.
А у тебя есть какие-то хобби помимо музыки?
Ну, я вообще очень безумно ленивый, на самом деле. И если я никуда-то... Вот у меня два какое-то... Два таких увлечения. Я либо читаю дома, либо там встречаюсь там со своим, там, с друзьями, с каким-то туда-сюда, и ездить люблю куда-то. То есть путешествовать я люблю. Я это делаю очень часто. Ну, что-то последний год-полтора, что у меня не очень с этим склеивается. А обычно путешествую довольно много. Вот при первой возможности я отсваливаю всегда. Вот. Ну, люблю я это дело.
Еще несколько вопросов от слушателей. Вот спрашивают, нет ли у вас идеи записать совместный проект с кем-то из прок-музыкантов, скажем, там, со Стиви Уилсоном из Porcupine Tree или Джорданом Рудесом из Dream Theater?
Ну, идеи возникают, а предложения приходят периодически. От разных музыкантов, от разных компаний и так далее, и так далее. Но дело в том, что у меня время довольно ограничено. На сегодняшний день, во всяком случае. Поскольку я занимаюсь, ну, в основном Роллхан, конечно, и сейчас у меня появилась, как говорится, новая игрушка такая. Я пишу вот музыку к всевозможным там телевизионным передачам и так далее, и так далее. То есть это я делаю в свое свободное время. Вот, и поэтому в свободное время становится катастрофически меньше и меньше с каждым, буквально вот, с каждым месяцем. Вот, поэтому на какие-то другие проекты у меня просто, до них у меня просто руки не доходят, честно говоря.
А, не знаю, тогда следующий вопрос задавать или нет. Вот спрашивают у тебя, ты раньше хотел записать песню с Артуром Беркутом, но это не получилось из-за гастролей «Арии». Что это должна была быть за песня, и не хотите ли попробовать записать ее еще раз или сыграть что-нибудь с Артуром на московском концерте?
Вообще немножко... до этого у нас вообще не дошло.
Немножко расширю вопрос. Планируются ли на российских концертах какие-то, может быть, гости, знакомые, друзья, которые вместе будут, может быть, какой-то
джем? Честно говоря, нет. Вот. И я с Артуром, конечно, знаком, с другими ребятами из «Автографа». Они все очень милые, замечательные. Но дело в том, что в свое время, да, были разговоры о том, чтобы сделать... Это была даже не песня, там был разговор, честно говоря, в общем-то, о каком-то проекте, который нужно было сделать, как говорится, с нуля. Именно с Артуром Беркутом. И Артур я знаю очень хорошо. И идея была, по-моему, очень неплохая. В то время как раз у меня было время. И предполагалось, что у него оно было. Потом у Арии там был какой-то там тур и так далее, и так далее. А потом у меня пошло какое-то наслаиваться одно на другое. Вот. И поэтому из этого ничего не вышло. Вот. Меня, насколько я понимаю, Артур сегодня стал свободным охотником. Вот. Он уже больше не в Арии. Он, наверное, сам занят своими концертами, там, альбомами какими-то и так далее, и так далее. У меня сейчас, честно говоря, тоже на это время нет. Может быть, в будущем когда-то что-то с вами вместе.
Еще один вопрос от Кирилла. Андрей, какой музыкальной линии вы планируете придерживаться в ближайшие годы? Останется ли она традиционно Royal Hunt-овской на радость или, возможно, эксперименты со стилями, поиски нового звучания? Ведь для группы с таким стажем и количеством фенов, как у Royal Hunt, эксперименты – вещь непредсказуемая и довольно опасная. Словом, что в планах на ближайшие 4-5 лет?
Эксперименты – вещь непредсказуемая, опасная, не всеми любимая, но нами очень любимая. Но дело в том, что экспериментировали мы частенько, я сказал. По-прежнему в рамках, конечно, вот этого звучания Royal Hunt, но периодически мы искали какие-то новые варианты, какие-то новее, интереснее. Ну, я не знаю. То есть я считаю, что любая группа должна это делать периодически. Это полезно. Вот, например, наш последний альбом, который остался, в общем-то, я бы сказал, частью публики непонятым. Предпоследний теперь это уже альбом. Я же своих собственных альбомов запутался. Предыдущий альбом был, этот «Десятка» у нас вышел. Он был как бы такой кивок в сторону 70-х годов. То есть он весь был такой аналоговый, записан на всех вот таких старых инструментах и так далее, и так далее. Не все это поняли. Дело в том, что люди, у которых уже какое-то есть определенное мнение по поводу Royal Hunt, какое-то представление о том, как мы должны звучать и так далее. Вот, для них это был какой-то шок, они не совсем поняли. Опять-таки, к счастью, только счастье аудитории. Вот, так что, поэтому коммерческий альбом по-прежнему прошел благополучно. Вот. То есть мы делали это неоднократно. У нас было несколько альбомов «Cremation», «Eyewitness» и так далее. Там мы тоже экспериментировали с звучанием. Я думаю, на ближайшее время, у нас есть там пару лет, скажем так. Я думаю, вот эти вот эксперименты, они пока прекратятся, я думаю. Дело в том, что сейчас мы как бы вернулись немножко на круги свои, исходя из того, что вот DC сейчас пришел уже в группу опять и так далее, и так далее. А уже его манера, пение, его голос, они уже каким-то образом диктуют обязаны звучание альбома. Поэтому и получилось. И вот что-то мне многие говорили, что, например, новый альбом «Human Also Life», он стал... Он очень похож на там «Moving Target Paradox». Это естественно. То есть цели как таковой не было. То есть там не сидел, никто не рассчитывал, что раз DC вернул, значит, нужно вот сделать именно такой альбом. Он получался такой. Потому что DC поют определенным образом. И поэтому вот люди, кто знает, допустим, нашу дискографию хорошо, они сразу слышат, например, последний альбом с DC был «Парадокс», потом был с Джон Уэстом вышел альбом «Fear». И там резко произошло изменение звучания. Не из-за того, что оно было запланировано. Потому что Джон пришел, он диктовал, как говорится, уже какое-то новое звучание альбома. То же самое с DC. Поэтому, я думаю, во всяком случае, следующий альбом кардинально отличаться не будет, я думаю. Но поскольку я никогда не успокоюсь по этому поводу, я уверен совершенно, что я что-нибудь да придумаю. Вот сейчас у меня появилась интересная идея затеять какой-нибудь вот следующий альбом с участием какого-нибудь оркестра, там, хора и так далее, и так далее. Я знаю, что тема эта очень избитая. Многие люди это уже делали, многие пытались делать. У кого-то получилось удачно, у кого-то нет, по-разному. Вот. Мне кажется, что мы бы смогли это сделать органично, но получится из этого что-то или нет, увидим.
А по поводу звучания, кстати, экспериментов со звучанием, вот все время альбомы продюсируешь ты сам. С чем это связано? Вот просто ты считаешь, что лучше тебя, поскольку ты музыку сам пишешь, лучше тебя этого никто не сделает, или вот просто так сложилось исторически?
Я бы с удовольствием, это я еще говорил с самого начала, вот после того, как мы сделали первый альбом, с удовольствием отдам правда правление кому-то другому. Ну, я имею в виду с каких-то продюсеров. И такие попытки уже были. Попытки были в свое время. Я сейчас первые пару альбомов там пытались что-то сделать с известными американскими продюсерами и так далее, и так далее. Но дело в том, что группа это просто не устраивает. Получается, дело в том, что каким-то образом сложилась ситуация таким образом, что когда вот мы записываем вот вместе, это коллектив, там, где-то 5 человек там в группе, все чувствуют себя очень комфортабельно работая со мной. И я неоднократно предлагал, еще с середины 90-х, что давайте попробуем что-то новое. Давайте попробуем другого человека, может быть, получится что-то более интересное, кто знает. Как бы свежий взгляд на вещь. Вот. Но каждый раз, когда доходило дело до дела, когда мы что-то пробовали, начинали разговаривать с каким-то продюсером, начинали какие-то там какую-то такую зачаточную какую-то работу, все туры, как говорится, спрыгивали с этого. Никого это не устраивало. У Wellhand есть очень специфическое звучание, специфический какой-то концепт группы. Поэтому мне кажется, сегодня, во следующие 20 лет спустя, очень тяжело быть каким-то фриланс-продюсером и прийти и начать с этим что-то делать. Потому что все настолько сплетено в такой клубок очень тугой. Очень тяжело там разобраться.
Я так смотрю, что у нас время уже пора закругляться. Вот еще последний вопрос. Мы, в принципе, задаем его многим музыкантам по поводу, как ты относишься к современным технологиям, к MP3. Вот к распространению музыки MP3. Как это повлияло конкретно на Wellhand?
MP3 как таковой. Конечно, это такой бытовой продукт, скажем так. Звучит он, конечно, несовершенно, о чем говорить. Вот, если это имеется в виду.
Нет, именно к распространению музыки. То есть вот на вас это как сказалось?
С экономической точки зрения.
Как и 100% других музыкантов, я отношусь к этому негативно. Как к этому можно относиться? Потому что мы же производители этого. Я прекрасно понимаю потребителей этого. Потребители довольны, мы нет.
Тем не менее, сейчас вот появляются новые веяния, такие как Amazon Store, iTunes. Как ты считаешь, рано или поздно мы уйдем от формата CD, допустим, и чего-то, что можно подержать в руках? Мы не говорим сейчас о каких-то там лимитированных тиражах для истинных фанатов, в каких-нибудь с красивыми большими буклетами. Мы говорим сейчас о массовом продукте, об обычных стеклянных компакт-дисках в стеклянных коробках. Уйдет это когда-то? Или все-таки эти цифровые нововведения не вытеснят старые добрые CD?
Мне кажется, CD уйдет. Мне кажется, в какой-то момент. Но это произойдет гораздо позже, чем основная масса людей себе это представляет. Дело в том, что людей, которые по-прежнему любят именно свой этот продукт держать в руках, их очень много по-прежнему. А это не большинство, но их по-прежнему очень много. И до определенного времени эти CD еще будут выпускаться. Вот именно для этих людей, скажем так. Может быть, тиражи будут уменьшаться. Может быть, форма оформления CD будет меняться. Это потихонечку будет вытесняться, как в свое время с виниловыми альбомами, которые вытесняли CD. Происходило это в течение нескольких лет, Все. Они уйдут, конечно, в конечном итоге. Но тут вопрос стоит так не черно-бело как-то, а вот что люди хотят, то они получат. Скажем так, вот сегодня удобно людям забрасывать эту музыку на компьютеры. Они в конечном итоге так и будут это получать. То есть iTunes, Amazon, whatever, они так и будут это получать. Но с этим что-то уйдет. Уйдет концепт самого альбома. Потому что группы и компании не заинтересованы делать альбомы, если они будут продаваться в рознице. Вопрос, готовы ли к этому поклонники музыки? Готовы ли они получать одну песню в месяц? Или 4 в год? Это скорее такое. Потому что, поскольку я очень близко общаюсь со всеми компаниями, они очень трезво смотрят на это. трезво смотрят на это. И они говорят, что если в какой-то момент они, допустим, какие-то уже, допустим, релизы у них не будут выходить в физической форме, то есть они будут разбрасывать просто отдельными вещами. И группы начнут это делать.
Ну, то есть, я правильно понимаю, ты имеешь в виду то, что вот как раз Стив Джобс, да, сотворил, что он начал альбомы дробить и продавать их по композиции?
В том-то и дело. Это будет продолжаться, акселерировать, конечно, естественно. И поэтому сам концепт альбома, как такового, он исчезнет. Вот вопрос, хотят ли этого потребители? То есть, они хотят, конечно, сейчас, чтобы, допустим, CD там исчезли, там они там могут там скачивать, там, я не знаю, там покупать эти... MP3 там или что-нибудь там, сегодня уже есть форматы, там, которые позволяют скачивать с интернета, там уже там в полном, там резолюшн, и так далее, и так далее. Замечательно все. Но сам концепт альбома, естественно, уйдет. Потому что, например, такие альбомы, как мы сделали, например, там, ну скажем, на Paradox или The Mission, и так далее, его раздробить невозможно. То есть это будет звучать глупо просто.
Ну да, там.
Поэтому, естественно, допустим, мы этого не сделаем. Да. То есть мы этого уже не сделаем. Значит, то есть мы уже будем просто выкладывать отдельные вещи. А естественно, когда ты делаешь первый шаг, начинаешь выкладывать новые вещи, появляется новый концепт. То есть, допустим, ты говоришь, допустим, ну скажем так, весной мы выезжаем в тур, и вот к туру, допустим, мы запустим 2-3 новые вещи. И они будут выложены. Это вот будет наша новая, как говорится, реалити. То есть вещи будут... То есть это будут просто синглы. Как в 50-е, 60-е годы. То есть вот единичные вещи там, они будут выкладываться просто.
Ну, вообще не вот очень радостная перспектива.
Вот я о том же говорю. Вот это как-то вот... Это не радует. Понимаешь, для поп-музыки это идеально. Идеально. Потому что там все основано на синглах, естественно. Для рок-музыкантов, когда все-таки в конечном итоге альбом это все-таки какой-то концерт. Даже если он не связан каким-то с точки зрения лирики, там, то есть с точки зрения текстов, он не связан с концептом, он все равно является концептом. Будет там 8, 10 или 12 вещей. Это как говорится, книга. А тут эту книгу начинает разбирать по главам. И вот каждую главу, как говорится, выбрасывать отдельно. К сожалению, я уверен, что это придет. Это уверен, в какой форме это будет, как это будет выглядеть, тяжело сказать сегодня, конечно. Батюш, я думаю, на мой век еще CD и винилов хватит. А уже там дальше, как говорится, хоть трава не растет.
Я понял. Позволю еще буквально минуту твоего времени занять. Мы все равно вышли из хронометража. Давай немножко поговорим о видео. Планируется ли какая-нибудь видеоподдержка в виде видеоклипов или, может быть, DVD, Blu-ray к новому диску?
На сегодняшний день нет. Я думаю, не стоит этого делать. Дело в том, что отдушин, как говорится, куда выпустить эти видео, практически нет. Редкие телевизионные каналы это показывают. И, конечно, многие говорят о YouTube и так далее, и так далее. YouTube это все равно не то. Сколько бы люди себя в этом не убеждали, это все равно не то. Такого количества людей ты все равно не соберешь. Посмотри, как телевидение. Поэтому делать какой-то клип, тем более такой группы, как нашей, хотелось бы сделать клип какой-то достойный, интересный. Соответственно, будет чистый бюджет, правильно? И вот сделать все это и выложить это на YouTube, ну как-то это глупо, мне кажется, немножко.
Это называется вот. Самих себя порадовать.
Ну да, вот так вот. Я считаю, это какая-то ерунда. Я бы, честно говоря, вот лучше, когда я сижу и думаю на эту тему, разговариваю с ребятами, с компаниями на эту тему. Честно говоря, вот эти вот дополнительные деньги, лучше их пустить в продукцию непосредственно альбом. Мне кажется, это не окупается просто со всеми этими видео и так далее. Мне на сегодняшний день больше нравится концепт DVD. Запись просто живого концерта. И выпущено какое-то в достойном оформлении, скажем так, звуковом и видеоряд, и так далее, и так далее. Мне кажется, на сегодняшний день это более актуально.
Ну что ж, Андрей, огромное спасибо тебе за уделенное время, за ответы.
Увидимся в Москве.
Увидимся обязательно на концерте. Всех слушателей нашей программы тоже туда приглашаем. Ну а сейчас послушаем композицию «Show Me How to Live».
И напоследок, может быть, Андрей что-нибудь пожелает нашим слушателям?
Еще как пожелаю. Во-первых, я пожелаю. Мы сделали новый альбом, мы безумно рады. Как вот он звучит, все нам очень нравится. Поэтому получайте удовольствие, слушайте на здоровье. А помимо этого, ну, естественно, в мае месяце встретимся.
Спасибо. Что ж, спасибо, удачи, счастливо, пока.
Всего доброго.